Сегодня, ну, говорилось, вот Николай Иванович говорил о грехе. Это на самом деле очень серьезная проблема, потому что когда мы увидим, что грех приносит в нашу жизнь, и когда мы увидим ту цену, которую Бог заплатил за то, чтобы решить эту проблему, то если будем об этом и думать, и рассуждать, то мы увидим, насколько это серьезно. И дальше в проповеди мы будем затрагивать эту тему. И знаете, если проблему греха не решать, если грех оставить в своей жизни, если жить со грехом, то грех уподобляется болезни, раку, который разлагает душу. И мы видим в целом, как сегодня мир разлагается именно под влиянием греха. И мы видим, к чему грех приводит. Это страдание, это боль, это скорби, это переживание. Это многие другие последствия. И проблему греха нельзя оставлять так просто. Нельзя жить со грехом. И Бог этого не хочет, чтобы мы жили со грехом. Бог хочет, чтобы эта проблема, она решалась в нашей жизни. Он делает все для этого возможное, чтобы это происходило. И одно из средств, которое помогает человеку решить проблему с грехом, это покаяние. Нельзя иметь спасающую веру без истинного настоящего покаяния. Не может человек иметь веру, которая спасает, если он не пережил в своей жизни и не переживает в своей жизни истинного покаяния, настоящего покаяния. Если мы будем говорить и проповедовать Евангелие, но при этом мы будем умалчивать о покаянии, то Евангелие будет звучать следующим образом. «Веруйте в Иисуса Христа и спасетесь». Достаточно будет только веровать в Иисуса Христа, и мы тогда будем спасены. Но это Евангелие, оно будет неполным, оно не будет полноценным. Оно не будет решать проблему человека, греха и взаимоотношений человека с Богом. Знаете, как проповедовал Иисус Христос? Писание говорит о том, что Он говорил такие слова: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот полное Евангелие, которое своими устами говорил Божий Сын тем людям, которым Он проповедовал. Не просто нужно веровать в Евангелие, но Писание говорит о том, что нужно решать проблему со грехом. Бог хочет, чтобы эта проблема, она разрешалась в нашей жизни, и для этого нужно покаяние. Тема покаяния, она не только освещается в жизни, она не только освещается на страницах Священного Писания. Тема покаяния, она затрагивается и у тех людей, которые не знают Бога, или у тех людей, которые не верят в Бога. Среди таковых тоже есть понятие покаяния, мы прекрасно это знаем. Среди них покаяние – это добровольное признание в совершенном проступке. Это добровольное признание в ошибке. Это сожалея признавать свою ошибку, это сожалея признавать свою вину. И когда мы говорим о покаянии, когда в целом человек воспринимает покаяние, или как человек воспринимает покаяние в целом, что берет он за основу, когда говорит о покаянии? Это слезы, это рыдание, это плач, это стыд, красное лицо, это скорбь. И чем больше слез, тем больше рыданий, тем больше человек думает, что тот, кто это совершает, тот, кто это переживает, это значит, глубокое покаяние переживает он. Но Библия, она более глубоко и более широко открывает и показывает нам эту тему, этот вопрос. Эта тема актуальна сегодня буквально для всех. Нету здесь в зале ни одного человека, который мог бы сказать, что для меня эта тема не актуальна. Те, кто не верят в Бога, те, кто не знает Бога, не признают Бога, знайте, что Бог призывает вас. Он не просто говорит, Он говорит, что Бог повелевает вам сегодня. Не откладываясь на завтра, на потом, но Бог повелевает сегодня. Покайтесь. Для верующих людей освящение, оно невозможно без покаяния. Воля Божия для верующих в том, чтобы мы освящались, или другими словами, оставляли грехи, не жили с ними. Грех за грехом, а это помогает, освящение помогает покаяние. И сегодня хотелось бы посмотреть, рассмотреть, что Библия говорит о покаянии, что, как она учит о покаянии. И когда я думал об этом, то можно провести такую аналогию, что покаяние, оно похоже лекарству. Как лекарство, покаяние, как и лекарство, оно состоит из разных составляющих, из разных компонентов. И каждый компонент в лекарстве, он важен. И попробуйте убрать что-то из лекарства, какой-то один из компонентов, оно будет либо малоэффективным, либо оно вообще не принесет никакой пользы, никакого результата в лечении. Покаяние, оно подобно лекарству, которое состоит из компонентов, которое состоит из составляющих. И если внимательно посмотреть Библию от начала до конца, то мы увидим эти компоненты, которые Бог оставил для нас. И первое, на что Бог обращает наше внимание, то, с чего начинается наше покаяние, то, без чего покаяние быть не может. Первое, об этом сказано в Псалме 49 главе 21 стихе. Там слова Бога. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Бог говорит, что если есть грех, то он, его работа, Божье действие заключается в том, чтобы показать грех нам, нашей жизни. Помните, когда мы в первый раз обратились к Господу? Мы обратились просто так, вот, ну, ничего не зная или ничего не испытывая. Вдруг нам пришла мысль, нам нужно обратиться и покаяться. Вдруг нам пришла мысль, что мы имеем грех в нашей жизни. Нет, мы услышали Божье Слово. И Бог таким образом показал, представил перед нашими глазами грехи или грех, или наше положение, наше состояние. Первое, с чего начинается покаяние, это с того, что Бог показывает нам, указывает нам на наши грехи. Как мы можем каяться, если мы не будем видеть то, в чем нужно каяться? Как мы будем каяться, если мы не видим грех? И что такое грех? И слава Богу, Бог трудится над нами, Бог трудится над верующими, над неверующими. Он показывает грех. Он показывает греховность. Писание говорит, что положение человечества в целом настолько, что люди все буквально находятся во тьме. Помните, в Евангелии написано, когда Иисус Христос начал свое служение, там написаны такие слова: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Сидящим в стране тени смертной воссиял свет». Люди находятся во тьме. Так определяет наше положение Бог. Чем дальше от Бога, тем больше тьма. И Бог хочет, чтобы мы находились во свете. Бог посылает свой свет. И Писание говорит, что значит этот свет. Писание говорит нам о том, что нужно для того, чтобы оказаться в этом свете. И написано, что после вот этого текста о Христе сказано, что Он проповедовал людям покаяние. Свет Божий – это проповедь Его Слова. Свет Божий – это проповедь, это свидетельство Бога через Библию, через служителей, через проповедников. Когда Бог призвал апостола Павла, Он сказал, что «Я поставил тебя служителем для того, чтобы свидетельствовать». И написано, это делать для того, чтобы открыть глаза иудеям и язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету. Посредством чего? Написано, что апостол Павел проповедовал. посредством проповеди апостола Павла. Бог показывает нам, Бог хочет, чтобы мы были во свете, Бог освещает нам наше состояние. Мы можем видеть состояние, когда соприкасаемся с Божьим Словом. Давид говорил о том, что Слово Божие есть светильник ноге его. Но Слово Божие также сравнивается и с зеркалом. Зеркало всем помогает увидеть свою внешность. Зеркало всем помогает исправить то, что не в порядке в нашем облике. Слово Божие говорит о том, что всякий раз, когда мы берем в руки Библию, читаем ее, когда мы слышим проповедь Божьей истины, Бог хочет, чтобы мы приставали или занимали положение человека, который осматривает себя в зеркале. И цель в том, чтобы исправить то, что не в порядке перед Богом. Но многие люди Писания говорят, что не хотят идти к свету. Они избегают свет. В жизни людей, у которых есть грех, им чувствуется некомфортно, когда они находятся во свете. Им не хочется идти в собрание, им не хочется брать руки книгу, Слово Божие и читать ее. Потому что некомфортно, потому что Бог работает, потому что Бог постоянно будет обращать внимание на эту проблему греха. Иоанна в 3 главе, в 19 стихе написано, что в чем суть состоит? Суть состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше полюбили тьму. Они больше возлюбили тьму, нежели свет. Именно по этой причине человек будет осужден, потому что он больше любил тьму. Он не любил свет Божий. Он убегал от света. Он чувствовал себя некомфортно во свете Божьем. И поэтому он будет осужден, потому что он возлюбил тьму больше, чем свет. Он возлюбил грех больше, чем Бога. Первое, с чего начинается покаяние, это то, что мы видим грех. И хочется сказать, обратить внимание всех нас, буквально каждого, чтобы мы были внимательны к тому, когда Бог показывает на грехи наши. Потому что у Бога есть много разных вариантов, как показать нам грехи наши. И бывает так, что мы не видим, наше сердце огрубело, наше сердце привязано к греху. Бог будет дальше работать над нами, чтобы мы увидели, чтобы мы пришли в себя, подобно блудному сыну, который оказался в обстоятельствах, которые привели его в чувство, которые привели, дали понять его неправоту. Будьте внимательны, когда Бог показывает нам грех. Каждому из нас нужно быть внимательным. Следующее, о чем бы хотелось сказать, когда мы говорим о покаянии, что покаяние не останавливается только на понимании и переосмыслении того, что мы делаем. Оно не останавливается только на понимании греха. Оно не останавливается только на том, чтобы мы видим грех. А что дальше? А что дальше должно происходить? Или к чему дальше Бог ведет нас? Хочется задать вопрос. Мы увидели грех. А какое отношение к тому, что мы увидели? Какая реакция возникла у нас? Ведь мы по-разному можем реагировать на это. Мы по-разному можем реагировать на то, что мы увидели. Мы можем не переживать. Мы можем не беспокоиться о том, что Бог показывает нам. Но ясно одно, когда читаешь Писание и когда видишь тех, кто кается, то можно сказать одно, что покаяние, оно не бывает с улыбкой. Нельзя каяться или нельзя назвать покаянием тогда, когда человеку показываешь грех, а он улыбается. Порой бывает сыну или ребенку нашему родители говорят: ты здесь сделал не так, ты здесь был неправ. И он сидит и слушает, и вроде бы соглашается, и вроде бы кивает головой, но как только он уходит от тебя, ты видишь, что он смеется, он радуется, как будто бы он уже не помнит то, о чем мы ему только что говорили. И возникает вопрос, и думаешь, понял ли он то, серьезность вопроса, о котором мы только что с ним обсуждали, осознал ли он это. Мы попытались указать ему, мы попытались дать, чтобы он понял, чтобы он увидел. А мы увидели его реакцию. Буквально несколько секунд он отошел от вас, он улыбается, он радуется, он прыгает, он счастлив. И помнит ли он, думает ли о том, что мы ему сказали? Следующее, о чем Бог говорит, когда мы каемся, или что переживает человек, который на самом деле переживает покаяние. Давайте прочитаем некоторые тексты Писания. Псалом 37 глава, 18 текст. Там написано: «Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною». «Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною». Там так говорит псалмопевец. Лука 7 глава, 37 стих. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея», то есть Иисус Христос возлежит в доме фарисея, «принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». Плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей. 2 Коринфянам 7 глава 9 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». 11 стих. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие». Какое слово характеризовало покаяние вот в этих текстах, которые только что прочитали? Это печаль, это скорбь, это слезы. И мы видим, что женщина, которая пришла к Иисусу Христу, написано, что она обливала слезами, своими слезами ноги его. Насколько глубоко затронула ее то состояние или то положение, в котором она находилась. Покаяние невозможно без слез, покаяние невозможно без печали. Человек, который кается, он будет переживать, испытывать это в разной степени. Кто-то будет очень много плакать, кто-то будет, подобно этой женщине, обливать слезами своими ноги, и рыдать будет при покаянии, у кого-то будет несколько слез. Но печаль, скорбь и слезы – это то, что сопровождает, то, что присутствует при покаянии. Но когда мы печалимся или когда печалится человек, давайте зададим себе вопрос: а почему я печалюсь? Необходимо задать себе вопрос, почему мы печалимся? Потому что печаль может быть по разным причинам. Мы печалимся для того, чтобы успокоить свою совесть. Мы печалимся потому что испытываем чувство вины. Мы печалимся, потому что грех несет за собой последствия. Например, вор, который украл, его споймали, он может печалиться, потому что его споймали. И он понесет наказание за свой грех. А наркоман может печалиться, потому что он дошел до такой степени, что печень у него разлагается. Он тоже печалится. Но смотрите, о какой печали говорит нам Бог, или какой печали призывает нас Бог. В 2 Коринфянам апостол Павел говорил о печали ради Бога. Вот какое покаяние важно перед Богом. Это когда мы испытываем печаль ради Бога. Меня беспокоит то, что думает обо мне Бог. Меня беспокоит, что я огорчил Его. Меня беспокоит, что я нарушил Его святую волю. Меня беспокоит, что мой грех направлен против Него, я враждую с Ним. Я оскорбил Бога. Я причинил страдания Христу, который пострадал за этот грех на Голгофе. Чувствуете разницу? Печалиться о последствиях за грехи свои, которые мы тоже можем испытывать. Адам и Ева, когда согрешили, я думаю, что они не радовались своему положению, они были печальны. Но апостол Павел или Бог призывает нас к печали ради Бога, ради Него. Потому что грех наш – это вражда с Богом. Грех – это оскорбление Богу. Грех – это попрание любви. Бога по отношению к нам. И печаль ради Бога, она возникает прежде всего из-за преступления, которое мы совершаем против Бога. Даже если бы не было совести, которая нас мучает, даже если бы не было дьявола, который нас обвиняет, даже если бы не было наказания за наши грехи, которые мы совершаем, не было бы ада, все равно бы мы испытывали печаль, скорбь и плач, когда сделали грех, потому что прежде всего мы оскорбили Бога. Даже если бы не было бы всего того, что я перечислил, мы бы все равно печалились. Настоящее покаяние – это человек, который испытывает также и печаль ради Бога. Но знаете, хочется сказать, что хочется обратить внимание на один момент. Не нужно останавливаться на этой печали. Эта печаль, она способствует нас к тому, чтобы... Ну, Бог вызывает печаль к тому, чтобы мы шли дальше. Помните, печаль к покаянию, печаль к спасению. Печаль приводит к оставлению чего-то, о чем говорил апостол Павел. То есть, когда человек останавливается вот на этом состоянии, то он впадает в уныние, он впадает в депрессию, он впадает в топ уныния. Псалмопевец в 31 главе говорил: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя». Душа Давида находилась под тяжестью грехов, но эту тяжесть грехов необходимо принести к Богу, необходимо к Нему принести. Потому что Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Итак, второй компонент – это печаль ради Бога. Первое – мы видим грех. Второе – наша реакция на грех. Мы испытываем печаль. Но какую печаль? Бог хочет, чтобы это была печаль ради Бога, ради Него. Следующий компонент или следующая составляющая покаяния – это… Об этом написано в Ездре, книге Ездры, 9 главе, 6 стихе, там написано: «И сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». А может ли человек, который живет во грехе и делает грех, и который после этого осознает, что он делает, не стыдиться? Может быть, и может, если сердце грубое. Но вспомните Петра, который отрекся, и в какой-то момент взгляд его встретился со взглядом его учителя Иисуса Христа. Он, написано, что он заплакал и убежал. Он не смог смотреть в глаза своему учителю. Ему захотелось спрятаться. Ему стало стыдно за свое отречение. Человек, который понимает грех и понимает того, против кого он согрешил, а Петр прекрасно понимал. Он понимал, кто был для него учитель, он понимал Иисуса Христа, он понимал, он видел его любовь, видел его святость, видел его славу, он все это видел. И когда их глаза соприкоснулись, когда их взгляды встретились, написано, он выбежал, ему стало стыдно, он не смог смотреть в глаза учителю, он убежал. Когда мы делаем грех или когда мы каемся, подойдите к Голгофе, где распят Иисус Христос, об этом говорит Писание. Посмотрите в глаза Сыну Божьему. Я думаю, что если мы это сделаем, то мы не сможем смотреть в глаза, если у нас есть грех. Мы не сможем смотреть в глаза Сыну Божьему, если есть грех, нам станет стыдно. Мы, подобно Петру, опустим наш взгляд. Если бы вы знали Иисуса Христа и видели Иисуса Христа до тех событий, которые произошли с Ним на Голгофе, если бы Его знали и видели до распятия, и увидели бы Его теперь, когда Он висит на кресте, распятый, то вы бы Его не узнали. Написано, что он был обезображен. Или другими словами, его тело, его лицо было настолько изуродовано, что не было живого места на его теле. Так говорит Писание, он изъязлен был за наши грехи. И каждая рассеченная рана, она говорит о том, что эта рана была за грехи наши. Об этом говорит нам Бог в Писании своем. каждая рассеченная рана – это была рана за наши грехи. Если бы не было проблемы грехов, то Христу не надо было бы и переносить эти страдания, Он не был бы изъязлен бы. Посмотрите в глаза Иисусу Христу, когда есть грех. Когда вы приходите к Богу в покаянии, посмотрите в глаза. Следующее. Мы переживаем, Бог показывает нам, мы переживаем скорбь, плач, печаль. Человек переживает стыд. Следующее, о чем говорит Писание, это Бог вот, ну, все показывает и говорит нам о грехе. И хотелось бы, Бог хочет, чтобы у человека была определенная реакция на то, что он видит, на то, что он слышит, на то, что ему открывается. И человек, как я сказал, может по-разному реагировать. Человек может ожесточиться против Бога. Это первая реакция. Второе, человек может пытаться как-то оправдать свой грех, когда Бог ему показывает на грех. Он будет пытаться смягчить грех, он будет пытаться уменьшить грех или приукрасить его. Он может пытаться защитить грех. Это может быть такая реакция на то, когда Бог показывает. Либо человек может не обращать внимания на грех и терпеть этот грех, и жить так дальше со грехом, живет со грехом. Такая реакция тоже может быть. Но когда Бог показывает грех, посмотрите, какая реакция была у тех, которые... Давайте посмотрим, какая реакция была у тех, которые переживают покаяние. Написано, что псалмопевец говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». «Открыл грех мой и не скрыл беззаконие мое». Следующий компонент покаяния – это исповедание грехов. Бог показал нам грех, мы увидели его. Но вопрос, какая реакция наша на то, что Бог нам показал? Правильно, когда мы исповедуем этот грех. И мы можем знать, что или видеть, как многие люди ходят на исповедь. И многие воспринимают исповедь лишь только как перечисление того, что я сделал за какой-то последний промежуток времени. Но возникает вопрос, разве Бог не знает то, что мы перечисляем Ему наши грехи? Разве Бог не знает все грехи, которые мы совершали в их подробностях? Зачем, если исповедь заключается только в этом, в том, чтобы перечислить наши грехи, зачем тогда, если Бог знает? Но исповедь не заключается в том, что мы перечисляем грехи перед каким-то человеком или перед Богом, который и так их знает. Суть исповеди в другом. В греческом языке слово «исповедь» оно имеет такие значения: соглашаться, признавать, признаваться, сознаваться. Или сказать то же самое, не отказываться, а признать себя виновным в том, в чем тебя обвиняют, то есть согласиться с предъявленным обвинением. И поэтому, когда мы исповедуем наши грехи, мы должны понимать, что исповедь – это наша реакция на то, что Бог открыл нам. И когда мы исповедуем, мы соглашаемся перед Богом с тем, что Бог думает о том, что мы сделали, о том зле, что мы сделали. Бог осуждает, и мы осуждаем грех в исповеди. Помните, если бы вы судили сами себя, в исповеди мы судим грех, потому что Бог его осуждает. В исповеди мы признаем, что вот это дело – это грех, это зло, это война против Бога. Мы говорим о грехе точно так же, как говорит об этом грехе Бог. Мы смотрим на грех точно так же, как и смотрит на него Бог. Мы не говорим, что это ошибка моя, так получилось, он меня вынудил. Мы не говорим такие слова. Мы говорим, что это зло, Это великое зло, которое я совершил перед Тобой, Господи. И я понимаю, что Ты осуждаешь этот грех, и я его осуждаю. Я занимаю именно такую же позицию, как занимаешь его Ты. Вот в чем суть исповеди. И если мы будем таким образом исповедовать грехи наши, судя, осуждая их в наших, ну, молитвах перед Богом, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от наших беззаконий. Но исповедь – это не просто перечислить грехи Богу, который их знает прекрасно. Это признать, это судить грех в молитвах. Это внутреннее решение, решение нашего сердца, которое выражается через исповедь в молитве к Богу. И когда мы исповедуемся, хотелось бы обратить наше внимание, что во время исповеди не нужно оправдываться. Есть опасность, когда человек исповедуется, он оправдывает свои грехи. Если мы при исповеди пытаемся оправдать грех, пытаемся как-то объяснить Богу, почему мы так поступили, Он меня вынудил, или у меня такой характер, это не исповедь уже будет, это оправдание греха, это не суть исповеди. Потом, когда мы исповедуемся, когда человек исповедуется правильно, когда он будет конкретно говорить о грехах, мы можем говорить такие слова: «Господи, я грешник, я признаюсь в тех грехах, которые я совершил». Мы можем говорить: «Боже, я согрешил перед Тобою». Но не знаем, в чем именно. Мы говорим в общих чертах, что мы грешники, мы согрешили. Но правильно будет, когда мы будем говорить Богу конкретно о наших грехах, которые мы делали. Когда к нам приходит сын и говорит: «Папа, я виноват, что я сделал это и это». Иногда мы задаем такой вопрос: «Скажи нам, а в чем ты виноват? Скажи, а что ты сделал не так? Скажи, а в чем ты обидел меня?» Мы ж не просто так задаем вопросы нашему ребенку. Мы хотим, чтобы он понимал то зло, которое он сделал. Точно так же и в исповеди Бог хочет, чтобы мы понимали, насколько грех серьезен и насколько он осужден Богом. И поэтому не просто сказать: «Господи, прости меня, я грешный». Мы так тоже молимся. Но когда мы видим грех или конкретное нарушение Божьей заповеди, правильно будет рассказать Богу о том, что мы сделали. Исаия 59 глава 12 стих, образец, ну, один из образцов молитвы и исповеди. Смотрите, он говорит, что: «Ибо преступления наши многочисленны перед Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем». То есть он говорит в общем, и он описывает это как преступление, как беззаконие. Но смотрите, дальше он совершает молитву покаяния, исповедь. Он говорит: «Мы изменили и солгали пред Господом». Речь идет о конкретных нарушениях Божьей воли. «Мы изменили Тебе, Господи, мы солгали Тебе, мы отступили от Бога нашего, мы говорили клевету, мы изменяли Тебе, мы зачинали и рождали сердце лживые слова». Вот конкретное перечисление того, что мы осознаем, что мы сделали перед Богом неправильно. Когда мы исповедуем, следующий момент, когда мы исповедуем, исповедь, она должна сопровождаться твердым решением и желанием никогда больше не возвращаться к этому греху. Смотрите за своими сердцами, когда исповедуемся. Бог хочет, чтобы мы были внимательны. Твердое решение – больше не возвращаться к этому греху. Итак, в исповедании человек выражает словами то, что наполняет его душу. Свой грех, свою печаль, свою скорбь, свое сокрушение, свое смирение перед Богом, свое осознание и признание вины, осуждение греха, свое раскаяние перед Богом и благодарность за прощение, которое Бог дает нам, когда мы молимся молитвы покаяния. Следующая составляющая покаяния – это наше отношение к греху. это, знаете, есть люди, для которых грех приятен. Они живут грехом, они наслаждаются грехом, они любят грех. Они не мыслят в своей жизни без греха. Чего-то не хватает в жизни, когда нету этого греха. Грех приятен, он приносит удовольствие, они любят его. Тот, кто кается, он изменяет свое отношение к греху. Он уже не любит его, он неприятен ему, он не находит в нем удовольствия. Один раз я слышал такой пример, он, я думаю, что подходит к, этой, к этим рассуждениям. Проходит компания молодых людей, они ведут на вечеринку, и вдруг они проходят мимо двух молодых парней, которые покаялись, которые ходят в церковь. И та компания неверующих людей, молодых людей, говорят им: «Пошлите с нами, там будет весело, там будет много удовольствия, там будут развлечения. Пошлите с нами, вы получите незабываемое время». Но эти двое верующих молодых людей сказали: «К сожалению, мы не можем, потому что мы верующие. К сожалению, мы не можем, потому что мы верующие». Бог не хочет такого отношения наше к греху. Мы, к сожалению, не можем это делать, потому что мы верующие люди. К греху должно быть другое отношение. Не сожалеть о том, что мы не можем его делать, потому что мы занимаем такой статус верующего человека. Это что-то не в порядке с сердцем. Мы не хотим там быть. Мы не хотим быть на том месте. Грех неприятен, грех противен. И поэтому следующая составляющая покаяния – это ненависть ко греху. Это ненависть ко греху. Покаяние не может быть без ненависти ко греху. И что есть такого во грехе, чтобы заставить кающегося грешника ненавидеть его? До тех пор, пока мы не будем иметь представление о грехе такое же, как Бог показывает и представляет его нам, нам трудно будет его ненавидеть. Посмотрите на грех его сущности, и он окажется отвратительным. Обратите внимание на то, как Библия описывает грех, как Бог описывает грех. Написано: «Раны, гноящиеся язвы» – Исаия 1 глава в 5 стихе. «Зловоние открытой могилы» – запах, который исходит из открытого гроба, там, где разлагается плоть. «Собачья блевотина» – «Свинья, валяющаяся в грязи» – 2 Петра 2:20. «Грех – это любимая работа дьявола». «Грех – это восстание против Бога». «Грех – это то, что бесславит Бога». «Грех – это нечистота, это мерзость». Вот как Бог описывает грех. Что возникает у нас, когда мы слышим это? Когда Бог говорит о том, что грех подобен зловонию, которое выходит из могилы. Представьте себе собаку, которая разлагается. Представьте, что ее положили перед вами. Уже волосы выпадают из нее, она опухла, местами треснула кожа, мы видим гноящиеся ее внутренности, кишки. Мы видим черви, которые, опарыши, которые кишат в ней. Нам же неприятно, когда мы рассуждаем и думаем. Мы бы не смогли даже есть, когда рядом находится такое вот животное, разлагающееся. Но смотрите, Бог показывает грех, Бог смотрит на грех точно так же. Бог смотрит на грех, как на то, что разлагает, то, что, от чего идет зловоние. И Богу неприятно. Можно ли любить одновременно Бога и грех? Нельзя. Написано, что Христос говорил, что никто не может служить одновременно двум господам. Либо мы будем любить Бога, либо мы будем любить грех. И один брат сказал, что мы не любим Христа до тех пор, пока мы любим грех. Мы не любим Христа до тех пор, пока мы не ненавидим грех. Это очень важная мысль, очень важное высказывание. Покаяние сопровождается ненавистью ко греху. Если человек кается, но ко греху не изменяется его отношение, если нету ненависти, если нет отвращения, то будет ли вопрос возникает, будет ли покаяние на самом деле настоящим? И последнее, о чем говорит Писание, о покаянии. Знаете, я могу видеть грех. Или возьму нашего ребенка, да, он видит грех, он стыдится, он может печалиться, он может плакать о том, что он сделал, он может оскорбеть о том, что он сделал, он может даже говорить о том, что он сделал это плохо, он даже может ненавидеть то, что он сделал. Но скажите, если чего-то не произойдет в его жизни, достаточно ли это будет для нас? Удовлетворит ли нас только вот это? Или мы хотим чего-то большего? Или Бог хочет чего-то большего от нас, чем только видеть грех, чем просто только плакать о грехе, только скорбеть о нем, только стыдиться, только исповедовать, только ненавидеть грех? Помните, мы говорили, рассуждали о проповеди Иоанна Крестителя. Он говорил: «Сотворите достойные плоды покаяния». Все это, оно приводит нас к тому, чтобы Бог хочет, чтобы были достойные плоды покаяния. Если не будет покаяния, если не будет плодов покаяния, то я думаю, что то, что было до этого, это незавершенное покаяние. Покаяние это нельзя будет назвать достаточным покаянием. Смотрите, Иоанн Креститель, когда приходили к нему люди, они приходили, они исповедовали свои грехи, но Иоанн Креститель или Бог через своего пророка, он не удовлетворен был только этим. Он говорил о том, что вы должны принести достойные плоды покаяния, вы должны уйти от греха, вам нужно оставить грех. Вот к чему Бог приводит нас через все вот эти составляющие, через все эти компоненты. Вот чем заканчивается покаяние на самом деле. Бог хочет, чтобы мы оставили грех. И в этом наше освящение, в этом освящение верующего человека, оставление греха. Если этого процесса освящения нету, то вопрос, понимаем ли мы, насколько грех серьезен и насколько Бог смотрит на наши грехи, наши жизни. Помните, в Деяниях апостолов написано, что когда занимавшиеся чародейством покаялись, что они сделали? Они сожгли все свои книги, которые говорили об этом. Они разрушили мосты, которые связывали с тем берегом, на котором они были раньше. Они убрали все то, что говорило, то, что напоминало, то, что связывало, то, что они делали. Они сожгли. Я слышал о том, что эти книги были очень дорогими. За них было можно получить много денег и долго жить на эти деньги. Но мы видим, что эти люди, которые пережили покаяние, они сожгли мосты, они сожгли эти книги. Они таким образом выразили свою позицию, свое положение, свое отношение к греху, к тому, что они делали. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Покаяние – это смерть гордеца. Покаяние – это появление человека, который покорен Богу. Люди, которые каялись, они задавали Богу вопрос: «Господи, что я должен делать?» Помните, люди, которые обращались с таким вопросом к Иоанну Крестителю: «Что я должен делать?» И Иоанн Креститель говорил им о плодах, которые должны были произойти в их жизни. Он говорил о плодах покаяния. Знаете, если так подводить итог, то хочется сказать следующее, что вот покаяние начинается с того, что мы видим грех. Дальше мы говорили о тех компонентах, которые есть в покаянии. И они могут идти не в той последовательности, в которой я перечислял. Они могут быть одновременно. Одновременно мы можем плакать, одновременно мы можем молиться в исповедании перед Богом. У одного это будет много слез, как мы говорили, о женщине, у другого это будет меньше слез. У одного мы будем видеть больше печали, у другого меньше печали. Но в равной, вернее, в разной степени те или иные компоненты или то или иное проявление покаяния, оно будет в сердце или внешним образом выражено в человеке. И знаете, от чего зависит, насколько это будет выражено, насколько глубокое будет покаяние или насколько глубокое переживание будет всех этих компонентов? Знаете, от чего это зависит? От познания нашего Бога. Чем больше мы будем знать Бога, тем более глубокое будет покаяние. И я хочу привести пример такой, который я опять слышал. Представьте себе, что вы идете по коридору. И на стене этого коридора вы видите записку, на которой написано, что мусорить нельзя, не мусорить, и берегите чистоту, не бросайте бумажки. И в этот момент, когда вы читаете, вы замечаете вдруг, что с вашего кармана выпадает смятый чек. И вы думаете, что, ну, ничего страшного, уборщик, он уберет эту бумажку, и идете дальше. Но потом вы в какой-то момент узнаете, что эту бумажку, оказывается, написал, или эту записку, или заповедь на стене написал не обыкновенный уборщик, но ее написал мэр города. Скажите, когда вы узнаете об этом, ваше отношение к тому, что вы сделали, изменится или нет? Или вы будете чувствовать себя точно так же, как и думали, что это уборщица написала? А скажите, изменится ли наше отношение тогда, когда мы узнаем, что, оказывается, в этом коридоре за затемненным стеклом сидел сам мэр города и наблюдал за тем, как мы будем вести себя, как мы повели себя в этой ситуации? Нам будет точно так же легко, или мы изменимся в отношении к тому, что было написано? А изменится ли наше отношение тогда, когда мы узнаем, что этот мэр города, он оплатил сложную операцию нашей матери. И этот мэр города купил нам квартиру, когда мы были, не имели жилья и нам не было где жить. Смотрите, по мере того, как мы узнаем об этом, наше отношение меняется к тому, что мы видели, к тому, что написано, и к тому, что мы сделали. По мере того, как мы будем узнавать нашего Бога, Его милость, Его благодать, я думаю, что наше отношение к греху будет меняться. И поэтому пускай Господь благословит нас еще больше и глубже познавать Его, чтобы по мере познания Божьей святости мы видели грехи и оставляли их. Пускай Господь благословит тех, которые еще не примирились с покаянием перед Богом. Знайте, что пока вы не покаялись, вина лежит на вас. И когда, если вы с этой лежащей виной пристанете перед Богом Божий в день суда, то вы будете осуждены. Так говорит Бог, так говорит Писание. Бог заранее об этом предупреждает, и Бог призывает вас покаяться сегодня. Пускай Господь благословит нас в этом, и имя Божие будет прославлено нашим покаянием. Аминь.